Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов, московской студии «Радио Свобода», президент Института национальной стратегии, политолог Станислав Белковский и член бюро партии «Яблоко», экономист Алексей Мельников. Телефоны наши 8 800 222 12, бесплатный телефон для жителей всех регионов России, и пейджер-телефон 660-1055, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Давайте начнем с актуального чего-нибудь. Станислав, вы недавно где-то говорили уже, что кризис, экономический кризис, будет долгий и серьезный. А с чего вы это взяли?
Я говорил даже год назад, если помните, в этой студии.
Не помню, не помню.
То есть это основная причина, по которой я считал, что Путин не станет премьером. Потому что
Но он стал премьером.
Да, он стал премьером вот на съезде «Единая Россия» на прошлой неделе.
А до этого что он делал?
Он как-то все больше сидел в бассейне и в спортзале.
Вы откуда знаете?
Ну, говорят.
Конспирология опять, кремлинология. Раньше на мавзолее, значит, считали, а теперь уже знают.
А теперь в спортзале, бассейн, да. Видите, как все мельчает. Из мавзолея в спортзал. Хотя, с другой стороны, это живее как-то.
Так.
На всех.
А почему
всех
он стал премьером прямо на вот съезде?
Ну, потому что он впервые признал кризис, и стало очевидно, что сигнал, который Кремль в лице Медведева послал премьеру в лице Путина, стоял в том, что или уже становись настоящим премьером, то есть отвечай за социально-экономическую политику, или, в общем, есть и другие коммунисты, ответят перед партией, как говорил в советское время.
Я, конечно, с трудом могу поверить, как Дмитрий Медведев дал указание Владимиру Путину вот в эту картину. Иногда по телевизору показывают, но очень ненатурально получается. Но, тем не менее...
Это не указание, а сигнал.
А, сигнал.
Это
хорошо, хорошо. Тогда мы спросим экономиста Алексея Мельникова. Ну, власти действительно говорили, что кризис лишь едва затронет Россию, что это тихая гавань. Теперь, как нам сообщил господин Белковский, господин Путин признал, что кризис есть.
Как сам сообщил господин Путин на съезде.
Да-да-да. А Дмитрий Медведев добавляет там путешествие по Латинской Америке, что этот кризис такой противный. Вот они что, прозрели, собственно, и каковы с точки зрения экономиста параметры вот этого кризиса?
С точки зрения яблока здесь не нужно прибегать никаким дополнительным гипотезам, что кто-то кому-то дал указание. Это просто очевидный факт. Во-первых, мы стоим, похоже, в преддверии массовой безработицы. Начались сокращения людей. Это происходит во многих отраслях экономики, во многих регионах. То есть кризис охватывает все большую часть нашей страны. Это во-первых. Во-вторых, по ряду отраслей отмечается явление, когда сокращается рабочий день, сокращается заработная плата. Второй показатель очень серьезный – это проблемы, которые возникли с экономическим ростом. Третий показатель очень серьезный – это проблемы, которые возникли с нашими золотовалютными резервами. Я напомню, уважаемые радиослушатели, что максимально наши золотовалютные резервы были в начале августа этого года. Они составляли почти 600 миллиардов долларов. На настоящий момент потеряно четверть резервов. То есть вот сегодня Центральный банк огласил очередные неутешительные цифры за эту неделю. К счастью, сокращение не такое значительное было за неделю, порядка 4 миллиардов долларов всего лишь, ну, по сравнению с 22, которые были недели раньше. Но, тем не менее, четверть резервов уже потеряна. Одновременно мы наблюдаем инфляцию, которая вот при таких, как бы, так сказать, темпах безработицы, увеличение безработицы тоже прогрессирует. Поэтому есть целый ряд показателей, и я думаю, уже невозможно стало скрывать. Поэтому Путин и вынужден был признать, что в стране кризис.
Станислав, скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, каковы могут быть последствия, политические последствия того, о чем нам сейчас говорит Алексей Мельников? Вот в стране. Вот кризис, безработица, и что? Люди будут спокойно сидеть, получать пособие по безработице, которое немножечко увеличится. Что будет?
Для того, чтобы это имело какие-то политические последствия в форме смены власти,
но вы уж размечтались.
Нужен политический субъект, который, ну, я просто пытаюсь понять подтекст вашего вопроса. Нужен политический субъект, который готов взять власть. Сегодня такого политического субъекта мы не видим в силу самых разных причин. Как последовательно вытаптывание политического поля в последние десятилетия, так и того, что значительная часть представителей оппозиции, я не имею в виду, безусловно, Алексея Мельникова, в общем, фактически более готова к кооперации с Кремлем в любых формах, нежели к реальной борьбе за власть. Но, безусловно, это приведет к крушению мифа стабильности. И поскольку миф стабильности ассоциируется с Владимиром Владимировичем Путиным, во всяком случае, нам так долго объясняли, то за кризис кто-то должен ответить, и, очевидно, этим кем-то будет Владимир Владимирович Путин. Как ни крути. Вот это, пожалуй, самое заметное внешнеполитическое последствие, которое будет. Но, в принципе, наш народ привык к лишениям. Он и не такое переживал. Да? И ясно, что при сохранении определенного властного ритуала и при отсутствии реальной оппозиции, даже тяжелейший кризис не приведет к немедленному распаду нынешней властной машины. Тут не надо обольщаться.
Ну, трудно все-таки с этим согласиться. Вы знаете, я вот посмотрел социологические данные, рейтинги Путин-Медведев, они практически совпадают на всех опросах, там доверие, одобрение и так далее. Если это так, то будут падать рейтинги и, так сказать, отношение вот это положительное и к Путину, и к Медведеву, то есть это будет...
И сам факт, что рейтинги вместе совпадают, хотя еще год назад они были несопоставимы, уже говорит о тенденции.
А какой тенденции?
Ну, тенденции того, что в нашей монархической стране то лицо, которое сидит на троне, как я неоднократно говорил и прежде в этой студии, является реальной властью, независимо от личных качеств.
А если это тень? Тень, понимаете?
Тень материализуется. В русской истории много примеров того, как люди, которые были посажены на трон с целью лишь оттенять, да, как-то потом начинали оттенять не в ту сторону.
Семен Бекбулатович, вспомните. Ну и что с ним было? Ничего не было? Посидел немножко, пока Иван Васильевич
Семен Бекбулатович не сидел на реальном троне, это, пожалуй, так сказать, единственный пример.
А Дмитрий Анатольевич Медведев сидит на реальном троне, управляет страной? Вы как-то...
Он сидит абсолютно на реальном троне.
Я такое впечатление, что тот... вы решили, что вот вы сделали такие выводы после того, как его наградили Перуанским орденом Солнца и Венесуэльским орденом Освободителя. Вот после этого, видимо, он посеял.
Нет, я думаю, что я сделал такие выводы значительно раньше, а когда я их сделал, уже власти Перу и Венесуэлы решили его наградить, понимая, что другого выхода у них нет. Но за кризис может отвечать только тот, да, кто, во-первых, возглавляет правительство в данный момент, ибо это ответственность правительства отвечать за кризис. Во-вторых, тот, кто был творцом этого мифа вечной стабильности, а это, безусловно, Владимир Владимирович Путин.
Алексей, сможете как-то ответить?
Я, во-первых, не согласился бы со Станиславом в том отношении, что политическое поле вытоплено. Во-первых, существуют самые разные виды оппозиции. Если говорить о яблоке, то это оппозиция, которая, я думаю, и вообще не только яблоко, я думаю, что и другие оппозиции, они в связи с экономическим кризисом получат целый ряд политических возможностей. И, конечно, то, о чем говорится, о крахе вот этого мифа стабильности, это вопрос не только краха мифа, но это вопрос и определенной разбалансировки этой системы. У нас будут региональные выборы, и проблема заключается в следующем для лиц, которые находятся у власти. Глубина кризиса. Если это будет продолжаться, а достаточно серьезные экономические прогнозы говорят, что 2009 год будет очень тяжелым, и вот мы можем посчитать, понимаете, уважаемые радиослушатели, сколько, насколько у нас осталось золотовалютных резервов. Например, при таких темпах, которые существовали, ну, скажем, в октябре, в ноябре.
До конца года не хватит,
если расчет. Нет, это 6-7 месяцев, если говорить о золотовалютных резервах. Это уже последствия очень серьезные для девальвации рубля.
А то есть, если не так, девальвировать рубль, я так понимаю?
Вот, кстати сказать, еще один показатель кризиса и смущения во власти. Это сначала железобетонное заявление, что никакой девальвации не будет, и потом последовательно проведенные две девальвации, пусть небольшими темпами, но признание фактически того, что надо рубль девальвировать для того, чтобы как-то сохранить золотовалютный резерв. Но эта операция совсем не является безболезненной. Если она будет существенной девальвацией, то в условиях зависимости, достаточно приличной нашей страны от импорта, это приведет очень к серьезным последствиям. Во-первых, с точки зрения благосостояния людей. Первое. И второе, вот для тех людей, которые брали валютные кредиты, ну, это вообще может, скажем, на покупку квартир. Это может просто окончиться вообще катастрофой, просто личной. Поэтому я все-таки думаю, что возможности политические для оппозиции открываются. И вопрос заключается в том, как оппозиция себя будет вести. Вот это вот представление, я не говорю там о Станиславе, я говорю о людях, так сказать, из Кремля, которые там пытаются создать, что здесь никого не осталось, что здесь никого нет. Это не так. За все эти годы, скажем, если говорить, так сказать, о яблоке, огромное достижение, что была сохранена инфраструктура, была сохранена основа, которая может наполняться сейчас реальным политическим содержанием. И если говорить с точки зрения хода политического процесса, здесь все-таки у нас есть разные власти. Есть власть законодательная. Мы вспомним, как преодолевался кризис 98 года. Сейчас, наверное, сложно себе представить, что кто-то из оппозиционеров вот в нынешних ситуациях, в нынешних условиях станет, скажем, вице-премьером, каким стал в 98 году коммунист Маслюков. Но тогда была другая, более гибкая, более эффективная структура. Тогда были еще сильны, достаточно сильны коммунисты. И сейчас было бы, наверное, правильно, если говорить о создании более адекватной для кризиса политической системы, это досрочные выборы, по крайней мере, Государственной Думы, как второй шаг. А первый шаг – это открытые дискуссии на телевидении, на первых каналах о путях выхода из экономического кризиса. В такой конфигурации, возможно создать политическую структуру более адекватную для кризиса.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор со Станиславом Белковским и Алексеем Мельниковым после короткого объявления.
Акван моей Любы, рода моя мамкина, Назаровна Матрёна.
В поверх барьеров липовани, русские старообрядцы, живущие в Румынии.
А вот я не знаю, какие мы сами нации. Мы не русские, не тартарские, никакие.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Ну что ж, мы продолжаем, и я возвращаю слово Станиславу Белковскому. Вот уже прозвучала программа перестройки по Алексею Мельникову, по Яблочному, да? Размечтались они, эти демократы. Значит, им и дискуссии на телевидении подавай. Но будут дискуссии. Вот у Соловьева дискутируют об экономическом кризисе крупные экономисты Захар Прилепин и вот этот Минаев, я не помню, как зовут.
Сергей Минаев.
Сергей Минаев, да, там гламурный такой. Вот видите, дискуссии уже
не
есть.
Не об экономическом кризисе.
Нет, сказать. Они именно в экономическом кризисе должны дискутировать о богатстве, бедности и так далее. Вот, и еще и досрочные выборы. Вот, пожалуйста, ваше мнение.
Я считаю, что досрочные выборы в Думу вполне возможны.
А зачем?
В отличие от досрочных выборов президента, о которых так часто говорят в либеральных кругах, на мой взгляд, их точно не будет.
Ну, почему же? А они же должны поменяться местами. Те, кто не верит, что хозяин страны тот, о ком вы говорите, да, Дмитрий Анатольевич Медведев, они как раз и уверены в том, что Владимир Владимирович Путин займет место президента.
И тогда все успокоится.
Знаете, нет, он будет заниматься борьбой с мировым империализмом, а кто-нибудь другой будет заниматься борьбой с экономическим кризисом.
У меня любовь к Владимиру Владимировичу Путину всегда восхищала. Причем не только со стороны около кремлевских кругов, но и со стороны оппозиционных кругов. Потому что только дай повод, вот немедленно начинается разговор о том, что Владимир Владимирович Путин наше все. Не важно, с каким знаком это делается. Да и понятно почему. Потому что Владимир Владимирович Путин царь-освободитель, конечно. Он освободил все элиты, как властные, так и оппозиционные, от ответственности.
А знаете, что сказал господин Ерофеев? Он еще сказал, что, оказывается, Владимир Владимирович Путин дал российскому народу свободу частной жизни. Зачем-то обидел и народ, и Ельцина, и все, что... И Горбачева, кстати. Ну, ладно.
Нет, на самом деле, Ерофеев сказал именно это, то, что говорю я, другими словами. Потому что, действительно, Владимир Владимирович Путин создал государственную модель, при которой, знаете, еще лет 15 назад возникла шутка, что демократия, когда тебя посылает нафиг, а ты идешь куда хочешь. Вот именно эту модель в полной мере воплотил Владимир Владимирович Путин, поэтому он, безусловно, свободолюбец и демократ. И, конечно, для огромных оппозиционных масс возвращение Владимира Путина было бы огромным благом, поскольку сняло бы с повестки дня вопрос, почему вы, товарищи оппозиционеры, не боретесь за власть. Как почему? Потому что Путин. А при Путине бороться за власть невозможно.
А при Медведеве возможно.
Ну, Медведева нельзя продать как такого страшного кровавого тирана, лидера кровавой гибни. Да, вот я просто помню, что в 2003 году перед выборами одна либеральная партия заказала и оплатила обыск в офисе другой либеральной партии. Я думаю, что Алексей Мельников понимает, о чем идет речь. А кто виноват? Кровавая гибня. Понимаете, и вот это, так сказать, этот образ Путина в главе кровавой гибни, как того, кто отвечает за все, что мы делаем. Да, за все наши подлости, прегрешения, за все наши недостатки, наши неумения, слабости и так далее, он настолько прекрасен, что не влюбиться в него невозможно, я с этим согласен. Но вы, если говорить серьезно, то я думаю, что для Медведева были бы полезны и правильные досрочные выборы Государственной Думы, поскольку они позволили бы, обновить состав «Единой России», резко увеличив там количество промедведевских людей, во-вторых, сократив присутствие «Единой России» в стенах Государственной Думы, потому что ясно, что в разгар кризиса левые партии, не исключая «Яблоко», как леволиберальную партию, приобретают дополнительные шансы.
А и создают почему-то еще «Правое дело», такое с там, Гозманом.
Ну, на мой взгляд, правое дело создавалось с одной единственной целью – не допустить объединения оппозиционных либералов на базе СПС. Эта задача уже решена, а кремлевская логика такова, что если какая-то задача решена, то дальше все обязательства перед участниками решения задачи списываются. Поэтому я лично в перспективу правого дела не верю, тем более, что если бы этот проект был серьезным и стратегическим, то мы увидели бы несколько иной иконостас лидеров этого проекта.
Но привели бы кого-нибудь такого...
Ну, например, красноярский губернатор Александр Хлопонин или биограф официальный Дмитрия Медведева Николай Сванидзе. Все было бы как-то посильнее. Да? Поэтому тот состав лидеров, который есть, там есть очень приличный человек Георгий Бовт, которого я безмерно уважаю. Но мне кажется, он, как и многие, как и я много лет назад, он тоже очарован тем, что вот, когда тебя вызывают в Кремль и говорят «старик», наша встреча изменит мир, да, это создает некий запас оптимизма на несколько месяцев.
Но доклад он читал очень занудно, сказал он на съезде, все-таки очень занудно.
Но он же журналист, а не актер. Вот, но, с другой стороны, естественно, там в массе своей преобладают конъюнктурщики, которые прекрасно понимают, в отличие от Бовта, куда они попали.
Ну, в общем, вы, как и Геннадий Зюганов, за досрочные выборы.
Я думаю, что сценарий досрочных выборов Государственной Думы, предстоящей весной-летом, был бы единственно правильным и полезным для президента Медведева.
Алексей.
А я считал бы, что это было бы полезным для граждан нашей страны.
Это тоже, извините, что да. Я вклиниваюсь.
Вы забыли о гражданах.
Да? Нет, я не забыл, просто поскольку это решение зависит, к сожалению, не от граждан страны, а от президента Медведева. Я именно это имел в виду. Да, это было бы полезно в целом. Но это решение может быть принято, поскольку оно полезно для Медведева.
Ну вот Яблоко представляет все-таки в нашей политике и отстаивает ценности личной ответственности. И в этом смысле меня очень порадовал опрос, который недавно проводился на «Эхе Москвы», о том, кто виноват в том, что меняется Конституция, я или власть? И подавляющее большинство радиослушателей ответило «я». Поэтому, уважаемые радиослушатели, это вопрос наш. Это вопрос наш. Как мы будем голосовать? Как мы будем участвовать в массовом контроле над выборами? Как мы будем финансировать оппозицию с помощью добровольных пожертвований граждан? Насколько мы будем активны. Только таким путем постепенно и можно менять власть и проводить в различные законодательные собрания, и на федеральном, и на региональном уровне людей, которые будут зависеть все-таки от избирателей, а не от телевизора, не от каких-то других, соответственно, личностей. Поэтому мне представляется, что в этом смысле, когда мы говорим о углубляющемся кризисе и о досрочных выборах Государственной Думы, то здесь речь должна идти о том, что в Государственную Думу придут люди, которые будут заниматься, вот совершенно недостаточно занимается сейчас власть вопросами безработицы. Потому что, да, пособие повысили до 5000 рублей, но этого совершенно мало. И я хотел бы вот Станиславу все-таки ответить. Я не считаю, что Путин, вот если мы говорим о демократической оппозиции, о либеральной оппозиции, о Яблоке, он освобождает нас от ответственности. Да нет, мы сами несем ответственность за все, что происходит в нашей стране. Но вот я считаю, что вот такая модель власти, которую Путин установил, мечта поздней брежневской демократии, чтобы власть не ограничена и ответственности никакой вообще, вот она должна закончиться, потому что этот человек несет персональную ответственность за глубину кризиса, которую мы сейчас переживаем. Это он уничтожал ЮКОС и на этой волне создавал так называемые государственные компании, частные по управлению, частично общественные с точки зрения источников финансирования за счет наших денег и налогов, но по сути совершенно, так сказать, не подконтрольные обществу, которые набрали массу кредитов. Сейчас, соответственно, это серьезнейшая проблема и для наших фондов суверенных, и для Центрального банка. Что с этим делать? Вот персональную ответственность за эту модель экономики, за упущенные возможности за все эти годы несет Путин. Потому что если это огромная власть, то это и такая же ответственность. А так быть не должно, что я вот обладаю полной властью, а отвечает за это пусть кто угодно, там Медведев, Кудрин и какие-то другие люди.
Да, приватизация прибыли была, а теперь будет национализация убытков, кто-то сказал. Ну, давайте, Виктор Иванович из Москвы, ваш вопрос нашим гостям, пожалуйста.
Добрый вечер. Во-первых, я не согласен тем, что у нас нет оппозиции. У нас есть сильная оппозиция, в первую очередь, это население народной России, это первое. Путин, второе. Продолжает политику его любимого Юрия Владимировича Андропова. Это то, что проходило при Андропове, и что было подтверждено официально Крючковым, когда проводились опыты над женщинами, психически больными, возили их к обезьянам. У нас сейчас продолжается типа подобная, то же самое, эта структура, откуда вышел сам Путин. Вот сейчас о чем надо говорить. Почему мы допускаем в нашем обществе такие вещи? Чудовищные, страшные просто.
Понятно, Виктор Иванович. Ну да, так что, продолжатель политики Андропова Путин. Медведев, который говорит, что политическая система не имеет никакого значения, так в духе, знаете ли, коммунистов брежневской поры, вот, зато у нас права человека будут или там трудовые права защищаться, это вот правозвестник перемен, по-вашему, господин Белковский.
Разумеется, нет, ничего такого я не говорил, господин
Соколов. Вы намекаете?
Нет, я просто говорил о том, что сидит на троне, а вовсе не о том, что он правозвестник перемен. Более того, именно тогда, когда все либеральные круги связывались с Медведевым надеждой на оттепель, именно я был одним из тех, кто сказал, что никакой оттепели не будет.
И сейчас не будет?
Нет, и сейчас не будет. Я согласен полностью с Алексеем Мельником, что, конечно, с одной стороны, Владимир Путин несет всю ответственность за полноту кризиса, а с другой стороны, сама идея власти без ответственности – это доминирующая идея правящей элиты современной России. Вообще безответственность элиты является важнейшим фактором кризиса. Мы знаем, что все первые транши, выделенные Центробанком за счет золотовалютных резервов на поддержку корпораций, как-то исчезли. Были конвертированы в доллары и в основном размещены на депозитах за пределами Российской Федерации. Это означает, что элита никак не отождествляет свои собственные, личные, частные интересы с интересами страны и, собственно, с перспективой выхода из кризиса. Более того, все это получение государственных кредитов для выкупа собственных акций, да, которые были заложены под иностранный кредит, тоже есть большая афера, потому что совершенно очевидно, что все наши крупнейшие капиталисты располагают достаточным объемом свободных средств, личных и частных, чтобы спасти себя. Другое дело, что их жизненная философия состоит в том, что нельзя эти средства трогать, они уже отложены. А государственные средства, естественно, всегда можно взять и всегда можно ими рискнуть. Поэтому с таким уровнем ответственности элиты, естественно, ни о каком выходе из кризиса речи быть не может. Что же касается вопроса радиослушателя, то я считаю, что Юрий Владимирович Андропов, как бы к нему ни относиться и с каким бы знаком не употреблять те термины, которые я сейчас скажу, был искренним коммунистом и империалистом, каким Владимир Путин, конечно, никогда не был ни империалистом, ни тем более коммунистом. Просто использовалась определенно образная система для того, чтобы, используя ностальгию по советским временам среди значительной части нашего народа, поддерживать стабильность власти. Но никакого отношения к коммунистическому курсу это не имело. И я думаю, что тогда в те времена существовало представление о том, что власть сопряжена с ответственностью. Сегодня это представление в значительной степени утрачено.
Ну что ж, у нас в московской студии «Радио Свобода» Станислав Белковский, президент Института национальной стратегии, политолог и член бюро партии «Яблоко», экономист Алексей Мельников. Мы продолжим наш разговор после выпуска новостей «Радио Свобода». А я напомню, что у нас будет в 22 часа в аналитическом радиожурнале «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, теракты в индийском городе Мумбаи, ожидатели России рецессии, мировой кризис и состояние экономики Украины. Все это в эфире в 10 вечера с повтором час ночи и в 3 часа дня в пятницу, время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Премьер-министр Индии Манмохан Сингх пообещал принять все необходимые меры против боевиков, совершивших серию нападений в городе Мумбаи. В Мумбаи, где в результате терактов 101 человек погиб и более 300 ранены, боевики, как сообщается, продолжают удерживать заложников в одной из гостиниц. В числе заложников, захваченных террористами в гостинице «Трайдент Оберой» в Мумбаи, трое россиян, две бортпроводницы авиакомпании «Аэрофлот» и гражданин России Александр Пахомов. Об этом агентству РБК сообщил атташе Генерального консульства России в Мумбаи Роман Воробьев. В то же время, по информации Интерфакса, ссылающегося на то же генконсульство, россияне не являются заложниками, с ними поддерживается связь и пока им не рекомендовано покидать отель. Главный редактор газеты «Химкинская правда» Михаил Бекетов, избитый 13 ноября неизвестными около своего дома, вышел из комы. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», состояние Бекетова стабильное, но пока он не говорит. На судебных слушаниях по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской сегодня дали показания ее дети Илья и Вера Политковские. По их свидетельствам, угрозы в адрес матери поступали в течение 5 лет перед ее гибелью и были связаны с ее журналистской деятельностью, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Сенат Чехии одобрил договоры о размещении элементов ПРО-США на чешской территории. Документы теперь рассмотрит Нижняя палата парламента, где позиции правящей коалиции более слабые. В столице Афганистана, Кабуле, 4 мирных жителя погибли и 16 ранены в результате взрыва заминированной автомашины. Смертник подорвал машину на пути колонны международных сил.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». Микрофон Михаил Соколов. У нас в московской студии «Радио Свобода» Алексей Мельников, экономист, представитель руководства партии «Яблоко», и Станислав Белковский, представитель Института национальной стратегии, политолог, и не представляет никакую партию, но, тем не менее, делает прогнозы, которые никогда обычно не сбываются. Станислав, почему вы все время ошибаетесь?
Что вы именно имеете в виду?
Ну как, вы все время обещаете нам то, чего не будет.
Ну, вот как кризис год назад я обещал, его нет.
Ну, это же не тот кризис, который вы обещали.
Именно тот.
Вы политически обещали.
Нет, я обещал именно экономический кризис. Связанный с бегством капитала из страны.
Я вам все равно не верю. Капитал на месте, телевидение показывает, что все хорошо. А Россия, как сказал Дмитрий Медведев, не возражает против коридора цен на нефть $80-$100 за баррель. Вот они с господином Чавесом уже пообщались в Латинской Америке. И теперь все будет хорошо. Все нефтедобывающие страны снизят добычу, и никакого кризиса не будет. И все будет процветать.
Что это скажете? Ваш прогноз.
Это не мой прогноз. Нет, они так, наверное, думают.
Нет, ну они, конечно, так не думают, но им нужно как-то успокаивать ситуацию. И действительно, здесь тактический интерес совпадает, хотя никакого стратегического альянса между Россией и Венесуэлой как центром латиноамериканского социализма быть не может, поскольку представления российских и чавесианских элит о реальности существенно расходятся. Но в ценах на нефть, конечно, интересы совпадают, хотя, если говорить об ОПЕК и ее неформальных лидерах типа Саудовской Аравии, то там, на мой взгляд, нет такого однозначного представления, что нужно искусственно наращивать цены на нефть. Потому что Саудовская Аравия и некоторые другие страны, которые пытаются мыслить более стратегически в этом вопросе, я, опять же, не оцениваю их политических систем и их роли в современном мире в политическом смысле, понимают, что замедлить развитие альтернативной энергетики и сохранить свою роль и влияние углеводородным державам можно только при умеренных ценах на нефть, а не абсолютно завышенных.
Алексей, что вы думаете о попытках управлять вот нефтяным рынком, о которых, собственно, и говорят руководители России?
На этой попытке вырос ОПЕК и был создан. И понятно, что такого рода попытки будут использоваться. Но мне представляется, что все-таки они будут иметь достаточно ограниченное воздействие в условиях глобальной рецессии, которая сейчас наступает, то есть глобального спада производства в мировой экономике. Потому что здесь, ну да, возможно, до известной степени оказывает влияние на рынок. Но проблема-то в спаде мировой экономики и проблема в спаде российской экономики. Если вот продолжить тему, о которой мы раньше говорили, это вообще совершенно удивительно. Президент страны едет в Латинскую Америку, с которой объемы сотрудничества наши очень незначительные. Кстати сказать, там собирались в Венесуэле работать наши крупнейшие компании. «Газпром», еще там разные другие. То есть деньги вкладывать не здесь, не в России, а там. Наверное, сейчас на этих планах будет поставлен крест, или, во всяком случае, они будут достаточно сильно урезаны. Но вот эта вот оторванность людей, которые находятся у власти в Кремле и в Белом доме от страны, она здесь очевидна. Ты езжай в Томск, езжай в Челябинск, где людей реально сокращают. Да, это неприятно разговаривать с людьми, но ты разговаривай, смотри, что происходит. И реально принимай меры. Реально. По увеличению пособий, по созданию возможностей для борьбы с безработицей.
А все это поручено господину Путину как премьер-министру, между прочим.
Я думаю, что все-таки в нашей системе,
вот
в нашей системе она так устроена и так построена, что все-таки президент, он здесь играет очень большую роль и очень существенную. И я думаю, что по стране-то надо ездить тому и другому и реально принимать какие-то решения. Во всяком случае, общаться с людьми, смотреть, как это устроено. Потом еще произошла одна очень интересная вещь. Вот я понял, что из Перу можно среагировать на вот эту ужасную историю, трагическую, с судьей, которая была ранена, поручить расследование. А вот когда в интернете собрано уже почти 90 тысяч подписей людей, которые требуют, чтобы как-то президент среагировал, помиловал Бахмину, это ведь знаковая вещь. Ты не хочешь миловать? Скажи, что ты не хочешь, но ты отвечай.
А он считает это гнусной оппозиционной провокацией, например.
Скажи, выступи, но ты обязан на 90 тысяч своих сограждан дать им какой-то ответ. Так работает власть и должна работать в стране, где власть зависит от людей. Но этого не происходит, и мы этого не видим. Выскажись, скажи. Ты можешь это отрицать, скажи, что это гнусные происки, что-то там создано. Но на эти вещи нельзя молчать. И вот это именно то, и это именно та власть, которую надо все-таки менять. И никогда ничего здесь другого у нас не будет, если все-таки постепенно не будет происходить рост числа людей, которые олицетворяют другую политическую культуру, которые все-таки считают, что они людей выбирают для того, чтобы они решали их какие-то вопросы насущные. Безработица, доходы и так далее, так, работа, доходы и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот мне представляется, что тот кризис, который сейчас происходит с точки зрения яблока, это возможность постепенно двигаться все-таки к созданию такой власти. Не хотелось бы, конечно, сценарий, когда вообще система может сломаться. А для этого, мне представляется, есть очень серьезные основания, очень серьезные проблемы. Потому что если кризис будет совсем глобальным, огромным, колоссальным, если он не продлится один год, то здесь, мне кажется, что... Возможно, очень неприятная вещь.
Да, прям как Геннадий Зюганов, который в своем докладе пишут в газетах в некоторых, говорят им, тем, кто пишет такие статьи, заявят, что парламентским путем к власти не прийти, поэтому нужно развивать другие механизмы борьбы, прежде всего, используя кризис.
О, нет, Михаил, у нас, вы знаете, вот у нас вот цели здесь абсолютно разные с коммунистами и с их наследниками, потому что задача, которую решает Яблоко, она грандиозна. Мы хотим мирным путем, через выборы, превратив вот эти вот формальные выборы в реальные, через массовое участие людей, через массовый контроль. То, что мы, скажем, наблюдали на закате существования Совдепии в конце 80-х годов, через массовый контроль, сформировать такие органы власти и добиться этого без крови, решить вот эту задачу. А то, что коммунисты, вот вообще это удивительно, что сейчас коммунисты выступают сторонниками того, чтобы срок не увеличивался там президентский. То есть удивительно...
Нет, они были не против, чтобы увеличивался, но на один раз.
Да,
один раз.
Понятно. Ну, тогда в этом отношении беру свои слова обратно. Вот. Но, по сути дела, это две разные линии. По одну сторону находится радикальная оппозиция разных толков и, так сказать, коммунисты, по другую линию находится в сторону, условно говоря, то, что та линия, которая ставит Яблоко.
Станислав, ну вы слышали такой идеалистический взгляд партии Яблоко, как она хочет воспользоваться кризисом. Есть вот позиция коммунистов, о которой я сказал. Что вы думаете об этом?
Я думаю, что... Я всегда придерживаюсь этой точки зрения на протяжении многих лет, что единственным способом как-то поколебать этот режим, поколебать режим, значит, в первую очередь провести модернизацию элит. Потому что сам по себе режим — это не Путин и не Медведев. Режим — это те люди, которые по социологическому определению элит причастны к принятию важнейших решений, формированию ценностей современной России. И в этом смысле такие люди, как Абрамович, Дерипаска, Фридман или Потанин, это ничуть не меньше режим, чем формальные президенты премьеры.
А Лужков, Шаймиев, Лапунин?
Да, конечно. Тоже? Они тоже, да, безусловно. Я считаю, что единственным способом является коалиция между такими партиями, как КПРФ и Яблоко. То есть надо идеологическое объединение оппозиции, которые едины в целях смены ценностей правящей системы. И поэтому мне кажется, что всегда можно найти огромное количество предлогов для того, чтобы не объединяться. Что, собственно, и случилось, например, при попытке создания коалиции «Другая Россия», в котором я тоже участвовал. Но если целью является взятие власти, как, например, и смена режима, как, например, на Украине в 2004 году, то все эти идеологические различия можно преодолеть, хотя бы на определенный исторический период. И поэтому я вижу, ну, говоря уже о том, что пресловутый левый поворот действительно нарастает в глобальном масштабе.
То есть вы с Ходорковским.
И представляет собой глобальный запрос. Да, это означает, что и КПРФ, и Яблоко, и другие оставшиеся разрозненные оппозиционные силы, только объединившись, могут решать задачу смены режима. Хватит ли им решимости, убежденности в том, что режим надо менять, потому что многие оппозиционеры, опять же, не имею в виду уважаемого коллегу Мельникова, считают, что режим менять не надо, потому что это очень комфортно. Называть себя оппозиционером и попивать коньячок в баре с представителями власти.
За чей счет?
В конечном счете, за счет власти, естественно. Ссылаясь на то, что режим незыблем, а значит, мы поборемся с ним лет через 40. Да?
Не понял только одно все-таки. Почему вы не верите в то, что, возможно, вот, кстати, слушатели тут, я уже видел, спрашивают, почему все-таки, что, возможно, это рокировка Путин-Медведев? Зачем же тогда меняют Конституцию с такой дикой скоростью? Вот нынче уже два законодательных собрания проголосовали за то, что это замечательное решение. Совет Федерации с одним против проголосовал и так далее. Зачем гонят эту волну?
Я считаю, что Медведев никуда не уйдет, его амбиции достаточно очевидны. Кроме того, надо понимать качественную разницу в обстоятельствах прихода к власти Путина и Медведева. Когда Путин приходил к власти, то в некой правящей верхушке, в частности, в семье Бориса Ельцина, которая выдвинула Владимира Путина, естественно, не какая-то мифическая кровавая гребня, существовало четкое представление, что в стране все очень сложно, что в России есть масса проблем, которые принципиально нерешаемы. Ну, просто некого больше выдвинуть. Нет надежного человека, и вот, Владимир Владимирович, давай, дерзай. И было представление власти как о тяжелейшем бремени. Выдвижение Медведева происходило всем в других условиях. Стало ясно, что даже такой человек умеренных способностей, как Владимир Владимирович Путин, может не только править страной, но и делать это чрезвычайно успешно и приобретать популярность. А поэтому, в общем, человек, воспитанный еще, так сказать, в лучших условиях, чем Владимир Путин, тем более может править страной.
То есть вы хотите сказать, что выдвинули вместо таланта гения?
Я хочу сказать, что просто изменилась качественная система требований к правителю страны, и, на мой взгляд, амбиции Медведева в смысле того, чтобы остаться правителем России, вполне очевидны. И возложить на Владимира Путина, как справедливо мы с Алексеем сегодня заметили, всю полноту ответственности за кризис, что, в общем, было бы вполне исторически справедливо. Поэтому, изменив Конституцию, с одной стороны, на мой взгляд, имеет цель показать, что Медведев правит страной, что он инициирует определенные предложения, на которые Путин никогда не решался. Другое дело, что это не всеми так воспринимается. Да? И пока Путин остается премьером, это и не будет иначе восприниматься. Но даже когда Путин уйдет из премьеров, то да, я прекрасно понимаю, что все значительная часть людей, влюбленных во Владимира Путина, заявит, что, конечно, он все равно остается, и все равно он с нами. И даже если он умрет, все равно он из своего склепа будет управлять страной в представлении этих людей. С другой стороны, перспектива досрочных выборов в Госдуму кажется мне вполне реальной, хотя, естественно, этот вопрос еще не решен.
Алексей, все-таки по поправкам Конституции, что вы скажете, партия «Яблоко»? Зачем это делается? Ну, вот
Яблоко,
вы протестуете там.
Да, «Яблоко» в первый же день заняло негативную позицию по этим поправкам. Мы проводили пикетирование Государственной Думы. Сейчас у нас принято решение, будет проводиться пикетирование активистами партии. Кстати сказать, всех желающих приглашаю. Региональных законодательных собраний. Да, региональных законодательных собраний. Мы создали сайт в интернете, где все желающие могут высказать свое мнение, проголосовать против. И мы решительно этому сопротивляемся.
Вот я думаю,
что те люди, которые за проголосовали, готовы, так сказать, проголосовать, ну, они и так поддержат эту власть. Им не надо ничего говорить. Если они могут создать сами свой сайт. Потому что Яблоко представляет... Яблоко представляет открытую политику. Мы считаем, что в обществе, пожалуйста, возможно, разные взгляды. Создавайте сайт в интернете, собирайте подписи. Какая проблема-то? Вот. Это вполне возможно.
Зачем все это делается? Вы понимаете, когда вы протестуете? Против чего вы протестуете?
Мы протестуем против окостенения власти. Мы опасаемся, вот здесь я со Станиславом не могу согласиться, мы не можем быть заложниками вот этого вот процесса. Мы считаем, что эти поправки ни к чему. Что вполне... Мы следим за содержанием процесса. Вполне достаточно 4 лет. Кроме того, я хотел бы напомнить уважаемым радиослушателям, что когда Путин кощунственно воспользовался Бесланской трагедией, пораженному нашему обществу, ослепшему от горя в значительной части, воткнул поправки о том, что отнял у людей право выбирать губернаторов, Яблоко было против. Мы в первый же день провели митинг против этого. И что мы сейчас видим? Какие последствия? Что от этого обосновывалось это Северным Кавказом? На Северном Кавказе достигнут прогресс в решении каких-то вопросов и проблем в российском Северном Кавказе. Мы слышим те вещи, которые происходили в Ингушетии регулярно. Трагическая история сейчас у нас во Владикавказе. Весь Северный Кавказ, какую республику ни возьми, везде огромные громадные проблемы. То есть назначаемость здесь не решила никаких проблем. Мы только что обсуждали в этой программе, как власть реагирует. Она в Перу реагирует и в Венесуэле на наш российский кризис, на нашу безработицу, на наши доходы. На доходы наших семей. И что? Им еще дать 6 лет, а точнее реально, так сказать, 12, чтобы они еще больше окостенели и оторвали, чтобы здесь все сгнило, как в Советском Союзе, и в итоге, так сказать, развалилось. И вот здесь вот вопрос об элитах, который поднял Станислав. Вы знаете, уважаемые радиослушатели, я считаю, что вот существует, дело даже не только в оппозиции, а вообще в обществе существует много достаточно серьезных людей, которые в состоянии работать и в правительстве, и в самых разных постах. Это вопрос востребованности этих людей. Вот для того, с точки зрения Яблока, и нужны дискуссии. Мы не говорим здесь только о нашей партии. Мы не говорим, когда Станислав там, скажем, говорит о КПРФ, я противник коммунизма. Но я считаю, что вот партия социал-демократическая такой, так сказать, основа, если она хочет отстаивать права там рабочих, она должна существовать. Отдельный вопрос, что они не должны ходить с плакатами с палачей, с портретами, с Лениным, со Сталиным и так
далее. Геннадий Андреевич Зюганов книжку про Сталина написал.
Да,
к съезду.
Да. Это мы знаем. Это вот еще один, так сказать, показатель того, что общество наше все-таки в значительной части больно серьезно. Но задача создания такой системы, где представлены разные политические силы, она очень важная. Поэтому Яблоко здесь все-таки отстаивает принцип, так сказать, открытости. И люди есть. Вот тоже, точно так же, как они появились как бы из ниоткуда в конце Советского Союза и в начале российского современного этапа истории, так же они и есть и сейчас, и появятся, и так далее, так далее. Ну, например, тот же самый Владимир Милов. Сколько он писал разумных достаточно вещей о «Газпроме», о, так сказать, о российской газовой промышленности. Это вот один из примеров.
И пошел в политику движения «Солидарность». Ну, давайте мы пошел. К слушателям. Да? Пошел. Петербург у нас давно ждет. Сергей, пожалуйста, ваш вопрос.
Доброй ночи, господа. Добрый вечер мне. Вот я мечтал задать такой вопрос. Вот как вы думаете, будут продолжать фабриковать вот эти бредовые прожекты, которые вот у нас последние годы там это существовали? Ну, вот я к северо-западу могу сказать, там тут вторую Неву прорыть параллельно первой, вот, 400-метровый
здание, да.
Фалос, потом этот самый поставить посредине города, потом этот самый на острове Гоголанд хотели там это такой 100-метровый стеклянный шар поставить, чтобы из Финляндии было видно. Вот, как вы думаете, это все-таки прекратится этот бред или нет?
Алексей потом, Станислав. Ну давайте, а увековечивание все-таки эпохи? Ведь это же все попытки увековечить путинскую
эпоху,
нет. Да?
Ну, конечно, нет. Это просто попытки, как говорят у них, распилить бабло. Я прошу прощения у радиослушателей, дайте вульгарные термины. Ни о каком увековечению эпохи речи не идет. Действительно, чем больше проектов, тем больше возможностей украсть. Чем больше бессмысленных проектов, тем еще больше возможностей украсть, потому что невозможно проконтролировать результат и оценить его эффективность. И в этом смысле кризис имеет огромное благотворное значение, потому что резкое количество сокращений свободных шальных денег в экономике, естественно, наносит удар по всем этим безумным прожектам.
Да, вот башню России заморозили, пожалуйста.
Да, я хотел бы просто закончить вот по Милову и так далее, и так далее. Mm-hmm. Милов действительно, он не в яблоке. Вот, но я просто привожу пример этого, в частности, человека, как показатель того, что достаточно и в нашей оппозиции, и в обществе людей, которые могут исполнять функции какие-то гораздо лучше в органах государственной власти. Теперь, если говорить об этих вот прожектах. Вот, уважаемые радиослушатели, обратите внимание, с чего начал Обама свое президентство. Он сказал, мы возьмем федеральный бюджет, мы посмотрим все те программы, которые там существуют. У нас отчаянная ситуация. Мы не должны сохранять в бюджете те программы, которые существуют годами и поддерживаются отдельными лоббистами и политиками, но не нужны обществу. Это именно то, что сейчас не делают Путин и Медведев с нашим бюджетом. Вот конкретный пример. Ну, кстати сказать, по этому небоскребу, там, слава богу, похоже, что история закончена. Потому что, естественно, что экономический кризис, экономическая реальность, сокращение средств, она будет корректировать эти представления, эти планы. Но они опаздывают, они этого не делают. Вот, например, встреча стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Если не ошибаюсь, там порядка 10 миллиардов долларов на острове Русский на это нужно. Но зачем это надо делать? Это первое. Второе. Еще один проект замечательный, Олимпиада в Сочи, тоже на огромные, так сказать, деньги, на огромные расходы. Неужели и много-много вот вещей, то есть важно что? Что они с бюджетом, с федеральным, не делают вот той работы, которую надо бы сейчас сделать. Надо взять, все это просмотреть, выкинуть оттуда то, что совершенно, так сказать, не нужно, увеличить пособие по безработице. Я не за то, чтобы сокращать, скажем, стимулирование спроса в экономике. Это возможно сделать, но это можно делать более разумно. Не тратя огромные деньги на вот эти вот проекты, которые действительно контроль за ними общества, ну, практически никакой. Что, кто их контролирует? Государственная Дума, состоящая из Единой России, Счетная палата, которая, вообще говоря, должна помогать Государственной Думе, но все-таки в существующих условиях она вряд ли обществу способна давать реальную истинную картину того, что происходит. Поэтому это, на самом деле, вот вопрос нашего радиослушателя, это огромная проблема с точки зрения затраты ограниченных ресурсов, общественных, собранных за счет наших налогов, которыми мы располагаем.
Ну, давайте еще звонок. Москва, Ефим, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Во-первых, я хотел небольшую шутку. Дело в том, что в истории был Людовик XIV, Солнце, Александр II, Освободитель, а у нас в одном лице. И Освободитель, и Солнце. Теперь, значит, какие резервы у власти? по-моему, Дерибаска сказал, что он отдаст все нашей власти. Вот. И теперь резервы в отношении пенсионеров и всех прочих, это вообще не считается за людей. Сколько им дали, столько они будут терпеть. Если один из лидеров партии на встрече с Соловьем говорит, что мы победим в Третьей мировой войне, обращаясь к американскому оппоненту. Понимаете, вот я во многом согласен с Белковским. Нет, все уже жестко построено. Если будет углубляться кризис, то мы превратимся в Советский Союз. И все будут молчать.
Ну что, будут молчать, Станислав? Вот госпожа Савельева тоже пишет. Очевидно, только слабоумием российского народа, я извиняюсь за это не я, это ваша русофобия, можно объяснить то, что он выбирает власть, которая не реагирует на желания и просьбы людей, безмолвствует. Ни в одной цивилизованной стране нет такого глухонемого, безучастного отношения к народу, как российской власти. Если народ устраивает, значит, в России две беды по Гоголю. Пожалуйста.
Отчасти это правда, потому что политическая система, которая неизбежно складывается в России, соответствует тем традициям, которые установились за 1200 лет существования российской цивилизации. Поэтому я всегда считал и считаю, что единственная система, которая обеспечивала демократию в России, то есть обратную связь между властью и народом, сменяемость власти и ответственность власти перед избирателем, является конституционная монархия. И в этом смысле любые меры, которые направлены на приближают страну к конституционной монархии, я лично приветствую. В этом смысле меня не смущает увеличение срока президентских полномочий, потому что вопрос именно в построении самой властной машины. Ведь какая разница, срок полномочий 4 или 6 лет? Вопрос в том...
Или пожизненно.
Вопрос в том, избирается реально власть или нет. Сегодня она не избирается, поэтому совершенно не важно, каков формальный срок полномочий президента. В тот момент, когда правительство будет формироваться парламентом, и, может быть, в любой момент отправлено в отставку парламентом, и, может быть, свободным объектом для критики, как правительство, так и парламент, тогда в России наступит пусть наша, пусть специфическая, но вместе с тем вполне полнокровная и дееспособная форма демократии. Но говорить о том, что Россия в смысле обречена, я бы не стал, потому что Россия все-таки слишком большой вклад внесла в сокровищницу мировой культуры, прошу прощения за эту банальность.
Греция и Рим тоже внесли большой вклад в сокровищницу. Вот я вижу тут...
Сокровищницу демократии тоже, кстати.
Люди, да-да-да,
демократические идеи родились именно там. Они умерли. Я согласен с тем, что 1200 лет — это критический срок, критический возраст цивилизации, поэтому...
Сергей, да, пишет. Может ли Россия распасться на части, если есть...
Избыточного оптимизма относительно судьбы России у меня нет. В первую очередь потому, что я вижу тотальную безответственность элиты, отсутствие критической массы людей, которые способны сегодня прийти на смену нынешней элите. А, кстати говоря, о моих прогнозах, хотел бы еще вернуться к словам Алексея Мельникова. Именно, помните, в этой студии я полтора года назад прогнозировал, что как раз к приходу нового президента Кремль утратит контроль над Северным Кавказом. Это и произошло. И это, возможно, отражение тех тенденций, о которых я говорю, что, может быть, Россия не перейдет черту своего критического возраста.
Это вам, наверное, Алексей, вопрос. Федор пишет, а может кто-нибудь выскочит как черт типа Ленина в 1917 году?
Можно я быстро отвечу? Да, может.
А вы?
Я думаю, что в ситуации, когда действительно кризис все больше и больше углубляется, система все больше и больше дестабилизируется, возможно, совершенно разные неожиданности. Если отвечать вот на вопрос нашей радиослушательницы, я хотел бы сказать, понимаете, есть, конечно, общая вообще социологическая проблема. Там, где люди власть не избирают и не контролируют, это не проблема только России, это проблема любой страны, и везде это так. Если власть не контролируют люди, если нет реальных выборов, то понятно, она каким образом себя ведет. Это первое. Второе. Да, конечно, наша история трагична. Мы помним, один из наших радиослушателей упоминал о государе Александра II, освободителя, мы помним, что одно из великих реформ в эпоху так называемых великих реформ 70-х годов была реформа земского самоуправления. Мы помним, что все-таки у нас существовал период думской монархии, так называемой, с 1907 по 1917 год. Потом в обстановке, в обстановке неудачной войны и разного рода проблем, возникнув в нашей стране, власть захватили коммунисты. И в этом отношении, конечно, мы очень серьезно были обескровлены и отодвинуты назад. Огромная масса людей была уничтожена, до 2 миллионов человек было выброшено из России.
Не забудьте про голод.
Я хотел бы сказать... Только по России. Ну, по оценкам, если почитать, вот Кирилла Александрова в газете «Ру» была отличная статья, то есть там до 7 миллионов человек
погибло. На территории нынешней России просто.
Если вот с Украиной, там на Украине 4, вот он оценивает это. Поэтому здесь, я все-таки думаю, вы понимаете, уважаемые радиослушатели, это вопрос наш. Это не вопрос власти. Существуют структуры гражданские, не только политические, кстати. Постепенно, трудно, но строится гражданское общество. И вот новая власть, новая, так сказать, легитимность власти, она возможна только таким образом, если мы говорим о повышении зависимости властей от граждан. Никакого другого способа здесь не существует. И хватит посыпать там голову пеплом. Ой, вот мы не можем. Есть огромные возможности помогать оппозиции в самой разной форме. Пожалуйста, участвуйте. Действуйте. Это можно делать, даже не затрачивая на это, понимаете, всю свою, так сказать, жизнь, свободное время от работы.
Так, ладно, еще и вопрос Белковскому для финала. Так как Кремль восточнее Урала землю рассматривает как колонию, которую не жалко отдать, видимо, Китаю, пишет, да, не разобрать, то на кого сибирякам в этом мире надеяться, спрашивает вас Владимир из Кузбасса.
Очень характерный вопрос, кстати.
Да, ну, здесь я не могу найти ничего лучшего, кроме как присоединиться к Алексею Мельникову, надеяться надо на себя. И понимаешь, что действительно только активная позиция может что-то изменить, и любой принцип сегодня политически активного и мыслящего человека в России может быть только один. Делай, что должен, и будь, что будет. Не надо задаваться вопросом, приведут ли наши действия или тем более размышления к немедленной смене власти. Может, и не приведут. Но если мы не будем делать то, что мы считаем должным, то тогда надеяться нам не на что, и, как правильно сказал Алексей Мельников, винить в этом мы должны только самих себя.
И не думать о негативных сценариях?
Негативный сценарий совершаться или не совершаться, есть в истории действуют силы, как мы знаем, которые зачастую выше нас. Однако мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы сценарий был по возможности оптимистическим. Ну, если у нас не получится, значит, мы не смогли.
Алексей, ваше финальное слово.
Я хотел бы сказать, еще ответить радиослушателям, что да, проблема дезинтеграции страны существует, к сожалению. И вот вопрос по Сибири. Мы постоянно отмечаем и слышим в партии голоса. Не занимаются Сибирью, не занимаются Дальним Востоком. Это что, другая территория, не российская? Выросли люди в нашей стране, которые вообще никогда в Москве не были и с Дальней Сибири и Востока. Поэтому это серьезная проблема.
Ну что ж, Алексей Мельников и Станислав Белковский были в эфире «Радио Свобода». Вел передачу Михаил Соколов. И я напомню нашим слушателям, итоги дня в эфире «Свобода» сейчас подведет Дмитрий Волчек.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.